Святаго Духа. Возлюбленные во Христе братья и сестры, сегодняшнее повествование от апостола и евангелиста Луки имеет в себе как бы две истории. Истории назидательные, истории поучительные, и истории, взаимосвязанные между собою. Вы посмотрите, Иисус находится среди толпы народа, проповедует, вот. И в это время к нему обращается Иаир, начальник синагоги, богатый человек, человек, который, видимо, имеет свои какие-то большие жизненные проблемы. Почему? Потому что вы помните, что у людей того времени детей было очень много. Вот. Но как-то, вот, видимо, или впав в немилость Божью, или, может быть, по состоянию своего здоровья или здоровья своей супруги, у них кое-как вот родился один ребенок. И этому ребенку исполнилось 12 лет. Вы помните, что у евреев это уже возраст, когда постепенно они готовятся к чему? К выходу замуж. Их в 14 лет уже выдавали замуж, а в 12 их уже обычно обручали. То есть они уже приблизительно знали, что кто будет их женихом. И, конечно же, в душе Иаир, наверное, надеялся, что вот дочь выросла сейчас, вот обручит ее, кому-то достанется в жены, пойдут внуки, и будет спокойно у него старость. И в это время дочь, а какая дочь? Единосущная по ему, очень сильно что делает, заболевает. И он идет к Иисусу, зная, что для него нет ничего невозможного. И заметьте, Иисус тут же откликается на просьбу этого человека. Он встает и идет в дом Иаира. Но в это время, пробираясь сквозь толпу народу, а народу было много, вдруг он останавливается и говорит: «Кто сейчас прикоснулся ко мне? Потому что чую, что от меня отошла сила». И на что Петр говорит, вот так вот смотрит, вот если сказать простому человеку, то, наверное, Господи, какие глупые вопросы ты задаешь. Вокруг тебя полно народу толкутся. И кто тебя сейчас прикоснулся? И что там? Это непонятно. И Петру этого просто становится непонятно. Как это так? А кто к нему прикоснулся? А к нему прикоснулась женщина. Женщина, которая сколько лет болела тоже женской болезнью? 12 лет. Столько, сколько и было дочери Иаира. 12 лет. И более того, это какая женщина? Вот если мысленно представить, поставить себя на ее место... Это женщина отчаявшаяся. Почему? Потому что она даже имение свое все распродала на разных лекарей, чтобы... и никто ей не помог. Ни от кого она не получила излечение. А у евреев, если вы помните и читали книгу Левит в Ветхом Завете, то там написано как, что... Всякая женщина, у которой происходит кровотечение, не в дни ее очищения, я еще раз подчеркиваю, не в дни ее очищения, является женщиной грязной. И к ней, не только к ней прикасаться нельзя, даже к вещам, которым она прикасается и пользуется, прикасаться нельзя. То есть это своего рода женщина-изгой. Как вспомните, к кому нельзя было прикасаться? К прокаженным. Так и к ней. Она считается грязной. И что она делает? Она касается края рис одежды Иисуса. Вот что значит коснуться края рис? Вы тоже, наверное, не задумывались над этим. Считают, что вот Иисус там ходил там в балахоне, там, и она вот край балахона коснулась и получила исцеление. Это тоже неправильно. Дело в том, что вот если нарисовать правильно одежду того времени, то действительно это были балахоны, но они были расшиты на рукавах и на краях одежды чем? На них были типа бубенчиков. Типа бубенчиков. Вот об этих бубенчиках вы тоже можете прочитать в книге чисел в Ветхом Завете. Что они символизировали? Эти бубенчики символизировали законы того времени. Они символизировали ветхозаветные законы. И женщина касается именно этого бубенчика. Почему? Показывая, что Спаситель пришел установить законы свои, что Он пришел примирить человека с Богом, что Он пришел избавить человека от состояния греховности и открыть ему ворота рая. Вот к чему она прикасается и получает исцеление. Исцеление от недуга, который 12 лет ее мучил. Это, в принципе, вот картины рисуют, но не совсем правильно. Если представить, то это должна быть иссохшая, худая и очень бледная женщина. Потому что она постоянно теряет кровь. Она воскового цвета должна быть. И вот она нашла в себе силы протиснуться и коснуться края одежд Спасителя. И получила исцеление. И когда она это при всех людях рассказала, представьте, какой, наверное, вызов в душе она имела перед всеми людьми. Во-первых, знала, что ее могут поругать, потому что в то время законы Ветхого Завета очень чтили. Но в то же время она встает и, заметьте, с одерзновением все рассказывает. Почему? А какая у нее буря чувств в душе? Что она может сказать? Вот ваши лекари, я 12 лет, я все распродала. Вы посмотрите, к кого я превратилась. Я еле хожу. И вот он не творил каких-то действий, не сыпал каких-то чудесных лекарств и таблеток, на которые мы сейчас все уповаем. Никаких прививок и вакцин он не делал. Она коснулась края его одежды. Но коснулась с чем? С двумя сильнейшими добродетелями в сердце. С верой и с надеждой на исцеление. И она его получила. Не зря же, если вы внимательно читаете Евангелие, то уже в первом Евангелии, Евангелии от Матфея, дан ответ на любые ваши вопросы. Все, что просите у Бога во время молитвы с верою, дастся вам. Но подчеркивается, с верою. Не просто бубнить, а с верою, что это исполнится. Вот она с верою надежды прикоснулась и получила исцеление. И она открыто об этом поведала. И что Господь ей сказал? Иди, вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла тебя. Какие сильные слова. 12 лет. А ведь что она символизирует? Это наши своими больные души, которые не 12, а 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет живут во грехе и текут все время нечистотами своих помыслов, нечистотами своих действий, нечистотами своих пристрастий и так далее. И путь спасения сказан. Это не передача по каналу «Союз» или «Спас». Это не какая-то красивая книжка дома или дорогая икона. А это с верою прийти к Богу и прикоснуться к Нему. Вы знаете, вот один из афонских старцев рассказал, какое открытие он сделал. Говорит, я однажды зашел в храм Божий и встал перед иконой Матери Божией Целительница и стал молиться ей. И вдруг меня накрыло такое чувство, что вот если современным языком выражаться, что перед тобой портал в вечность. Это если современным языком. А так, если вдуматься, какое количество молитв, сердечных воплей она слышала и впитала. И, конечно же, эта икона и есть олицетворение намоленности. И я стою перед ней грешный, и я понимаю, что сейчас огромное количество душ, людей находится тоже рядом и вопиют к ней. И мне, говорит, даже глаза было стыдно поднять и посмотреть на эту икону. Не то, что там лобызнуть ее, как некоторые, там тысячу вещей приложить, иконочек, там платочков, штанишков, носочков, блузочек, что только не прикладывают. Я, говорит, поднять глаза не мог, потому что я понимал, насколько это на самом деле страшно и торжественно. Вот как обращаться надо со святынями. Вот как эта женщина. С последних сил, но с верой и с надеждой она приползла. И, получив исцеление, пошла славе Бога. А Господь что? Пошел дальше, пошел к Иаиру. И пришел к его дому. И что он увидел? Дело в том, что это случай описывается и у Матфея, и у Марка. И вот если сопоставить все три Евангелия, там что говорится? Что около дома кто стоял? Две категории людей. Свистельщики и плакальщики. Что значит свистельщики? В то время много музыкальных инструментов не было. И были небольшие типа свирели, дудочки. И на них, когда человек умирал, играли. Как вот у нас раньше, придурки-то были, да, вот ходили по улицам, оркестр бил, стучал, там вот все, таскали через полгорода усопшего. Вместо того, чтобы помолиться, нам нужна что была? Показуха, правильно? Чем больше музыкантов идет, чем сильнее в трубу дудит, тем считается, что лучше проводили. Вот, куда только непонятно проводили, но считалось, что так надо. И вот эти свистельщики играли музыку, а плакальщики, ну, конечно, это плакали. Это профессиональные люди, которые за деньги вам будут такие заливать душещипательные истории, что ну невозможно. И, конечно, услышав, что дочь Аира умерла, они пришли, их пригласили, они начали тут стараться-то от души. И как-то, куда ж ты покинула, и что ж ты надела, и так далее, и тому подобное. Вы это прекрасно слышали, что там бесконечный поток. И Спаситель что делает? Прогоняет их. Идите вон. Она не умерла, но спит. Потому что он прекрасно осознает, что не надо им что-то рассказывать и объяснять. В Евангелиях он дал ответ своему поведению. Там четко написано: не мечите бисер перед свиньями. И берет с собой учеников Иоанна, Иакова, Петра и родителей. И прикасается к этой дочери. И говорит ей: девочка, встань. И девочка встает, душа возвращается к ней. И он кормит ее, и говорит, чтобы ее накормили, потому что, вы знаете, это и на себе испытывали, что когда себя очень плохо чувствуешь, не до еды. И когда спустя несколько дней там высокой температуры или плохого самочувствия ты вдруг просишь поесть, и это говорит о том, что во, первый шаг к исцелению, значит, понемножку стал выздоравливать. Вот и Спаситель просит ее накормить. Представляете? Какое великое свершилось чудо. Чудо почему? Потому что вот этот Иаир, он тоже не погнушался. Он переступил через свою гордыню. Он пошел к Богу и получил от Бога по своей вере. Он просил: только прикоснись к ней, дочь моя исцелеет. Он настолько верил, что Иисус ему поможет, что Иисус, видя его веру, он не мог поступить по-другому. Видя его веру, он не мог поступить по-другому. Вообще, вот почему-то у людей такое отношение к заповедям Божьим не совсем правильное. Заповеди Божьи даны нам с какой целью? С целью жизни, но не с целью смерти. Заповеди Божьи, они ведут человека к жизни. А у нас почему-то все как-то страшно. Ой! Я прелюбодействую, я там курю, я там изменяю, еще что-то делаю, все, я погибну. Нет, они даны, чтобы ты исполнял и жил вечно, и жил славящий Бога и хвалящий Его. Да, их надо исполнять, да, тяжело, да, трудно, но они-то ведут к жизни радостной, к жизни вечной. Вы вспомните, величайшие подвижники, Антоний Великий, Иларион и так далее. Они ведь смерти тоже боялись. Но боялись почему? Не как свершение того, что физическая оболочка погибнет, а того, что они боятся предстать пред судом Божиим. Они считали себя грешнее всех. А мы почему-то этого не боимся. Мы все как куда-то откладываем. Исповедь откладываем, причастие откладываем, молитвы утренние и вечерние откладываем. Чтение Святого Писания – это вообще ни о чем некогда. Вот, какие-то апостольские послания – это вообще непонятно, какую-то псалтырь. Мы все откладываем, нам все некогда. Нам все некогда. А вспомните, что Бог спросил Петра. Любишь ли ты меня?
Он не спрашивал, верен ты мне будешь, пойдешь ли ты за мной и так далее. Он спросил, любишь ли ты меня? Вот и мы задаем вопросы. Вот этот момент очень сильно повлиял на жизнь дальше и дальнейший подвиг владыки Луки. Когда он тоже стоял в храме и услышал эти слова, как Господь спросил Петра, любишь ли ты меня? А ведь подразумевает, если ты говоришь «люблю», значит, ты все готов сделать для этого человека. Ведь что такое любовь мужчины и женщины? Это взаимная жертва. Взаимная жертва. Это не только жертва со стороны женщины, но и со стороны мужчины. Это одинаковая жертва. И когда вот Господь задал этот вопрос, он это подразумевал. Готов ли ты понести любую жертву за меня? Вот и когда мы откладываем дела Божии, откладываем молитву, откладываем исповедь, откладываем причастие, пост и так далее. Вы помните эти слова Бога, как он спрашивал Петра, любишь ли ты меня? И я думаю, вот это подвигнет вас на то, чтобы в лучшую сторону изменить свою жизнь, в лучшую сторону изменить свое поведение, в лучшую сторону изменить общение с людьми. Ведь помните, замечательный, это действительно случай из жизни, когда вот жил муж безбожный, дичайший безбожный, партийный и так далее. И все ругал, вот ругал там жену, дура ты у меня, какие-нибудь воскресенья в церковь таскаешь, зачем и так далее. 10-20 лет прошло, и как-то за столом вообще сидели, гостей куча. И он опять завел этот разговор, начал ее обличать, да ты вообще, ну бестолочь, вот ты посмотри, какая ты дура. Вот в воскресенье опять с утра ты потащилась в храм, зачем? Чему там тебя учат? Она говорит, вот таких, как ты, меня терпеть и любить там учат. И все. И муж замолчал. И после этого ни разу уже жену не упрекнул за то, что она ходит в храм. Потому что задумался и понял. Господь коснулся его головы. И в голове что-то перевернулось, он понял. Оказывается, жена-то моя делом-то нужным занимается. А вот я, дурак, столько лет от Бога отворачивался. Так же, как и кровоточивая. Она же 12 лет-то не к Богу обращалась, а к лекарям. Бегала, деньги, давайте. Все, дам, лишь бы вылечиться. А лечение-то было одно. Вот так, как и сейчас бы. Вместе бы люди объединялись в молитве и выполняли предписания, вот, данные церковью. Я думаю, мы быстренько победили бы любую заразу. Но, к сожалению, этого не происходит. Почему? А потому что оскудел русский народ православной веры. Не зря же вспомнил батюшка Иоанн Кронштадтский, о чем говорил, что даже его слова были записаны в акафист. Люди, да, берегите православную веру. Стойте в ней до конца, берегите ее. И Господь обязательно даст вам исцеление ваших кровоточащих душ. Аминь.
Рацемся от всей души, от всего помышления нашего Отца.